Мои университеты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая ЦДМА Бойко. А в гостях у нас в студии Татьяна Белова, преподаватель итальянского языка Российской государственной специализированной академии искусств. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Я очень рада, уже участвовала в одной передаче ЦДМА, мне очень понравилось.
Ну а мне после той беседы очень захотелось пригласить Татьяну поговорить просто с ней, вот и лично о ней, потому что мы в прошлый раз говорили о том проекте, который Татьяна задумала, но я думаю, что мы еще о нем несколько слов скажем. Все-таки это был уникальный проект с большим откликом. Для начала мы бы хотели, Татьяна, узнать о вас, о вашем детстве.
Если говорить немножко о детстве, могу сказать, что я родилась в Москве, и все детство мое прошло в Москве. Я с детства не вижу и училась в интернате номер один. В принципе, там у меня было много друзей, знакомых, а с некоторыми мы до сих пор общаемся. После школы я поступила в университет, обучалась там, изучала итальянский язык, ну и вообще не только итальянский, изучала иностранные языки.
Хотелось бы, во-первых, конечно, узнать, как проходило ваше дошкольное детство, а кто вас окружал, чем вы увлекались, во что играли.
Если говорить про то, когда я была совсем маленькой, я любила играть на природе, мне очень нравилось играть с моей сестрой. У меня старшая сестра Катя, она меня на 7 лет старше, и мы с ней очень дружно жили вместе с родителями и с моей сестрой. И много она мне помогала и рассказывала, все описывала, много куда мы ходили вместе гулять с ней. И хотя у нее были свои друзья, подруги, и даже потом парни, но все равно как-то нам было с ней интересно. И она меня всегда просила ей погадать на парня, погадать на, допустим, она меня спрашивала, получится ли у меня что-нибудь с этим парнем. И мне как-то удавалось так расслабиться и действительно сказать «да», допустим, или сказать «ну, нет, как-то не очень». И тогда действительно через некоторое время она говорит: «Ой, как же у тебя получается угадывать?» Ну вот я даже не знаю, как у меня это получалось в детстве. В детстве прям у меня до 10, до 12 лет, даже и старше, постоянно это получалось, ну, с точностью там, не знаю,
99,9%.
Да, с точностью 90% точно. Ну вот, очень интересно.
Ну,
да.
Вообще говорят, что просто у детей открыты определенные каналы, через которые они чувствуют и сами себе не отдают отчёта, и действительно видят и знают больше, чем мы уже взрослые.
Потом я пыталась опять к этому возвращаться, но уже было не так просто. То есть, ну, пыталась как-то угадать на каких-то мелочах, какой лифт приедет, какой автобус придет. Но могу сказать, что все-таки не получается так хорошо, как это в детстве получалось.
Да, к сожалению, не можем вернуться в детство и вот открыть те каналы, которые нам тогда были открыты, да? А, Татьяна, вот вы говорите, что была старшая сестра. А насколько вот положительно или отрицательно влияло? Вот часто в семьях бывает, если зрячий, здоровый брат, сестра, то обычно больного ребенка начинают опекать, оберегать, и всю нагрузку на старшего, ну, то есть не на старшего, а на здорового ребенка. Как у вас сложилось?
Наверное, по-разному. Родители именно так не перекладывали все на сестру. А некоторые, бабушка, допустим, у меня и дедушка, они любили ее там посоставлять что-то, поделать такое, что немножко поопекать, наверное. Вот бабушка именно как-то иногда бывало, что она за ней замечала я такое. А родители как-то они достаточно спокойно ко всему относились, в общем-то, не заставляли ни сестру что-то делать за меня, а как-то все равномерно распределялось. Все, в общем-то, было у нас как-то так совместно, скажем.
То есть не выделяли, что вот это у нас такая бедная, несчастная, ей все должны все, да?
Да, родители так не выделяли. Ну, более старшее поколение было такое. Вот сейчас, если я задумываюсь об этом, то да, могу сказать, что вот бабушки, дедушка тоже, у них такое немножко прослеживалось все-таки.
А что-то интересное вы можете вспомнить о школьных годах?
Так, ну, в школе было много всего интересного. Вообще, я училась хорошо, но в определенный момент, где-то после 4 класса, мне это все надоело. Мне надоело то, что постоянно меня учителя выделяют из других, в положительном смысле хвалят и, ну, ставят пример другим. И когда это мало, то это хорошо. А когда это стало какой-то привычкой такой постоянной, то мне это стало досаждать, и мне уже было это неприятно. И после 4-5 класса, уже где-то в средней школе, я для себя решила, что я специально не буду так хорошо учиться, хотя мне все легко давалось. Я не могу сказать, что я много там что-то сидела и учила, мне просто легко это все давалось. Я решила, что я не буду это делать, просто буду, как все ребята, ну, вообще, может быть, что-то не делать, что-то как-то. Ну вот да, вот такой момент был в моей жизни.
И чем это завершилось?
Это завершилось тем, что все равно у меня были в результате хорошие оценки, хороший аттестат, но вот такого... Именно как раньше ставили в пример, на линейках хвалили, вот этого не было, и я себя чувствовала лучше, мне это больше нравилось. У меня была подруга в школе, Ирина, мы с ней дружили долго и очень тоже хорошо общались. И вот с некоторыми из нашими одноклассниками мы и сейчас даже общаемся, перезваниваемся иногда.
А почему именно иностранные языки? Вот что повлияло на это?
Мне трудно сказать именно, как это все началось. Скорее всего, какие-то песни, какая-то музыка иностранная стала привлекать меня. Слушала какие-то передачи, слушала передачи на радио, на короткие волны включала свой приемник и старалась ловить какие-то интересные передачи там. И когда я ловила передачи русскоязычные, и потом находила передачи на иностранных языках, и мне всегда было интересно, какой это язык. И вот, наверное, с этого увлечения такого небольшого началось увлечение более большое иностранными языками и всем этим.
А кто в школе способствовал изучению иностранных языков?
В школе было сложно достаточно. У нас в школе второй язык, к сожалению, не изучался. У нас был только английский язык. У нас были хорошие учителя, Эра Фёдоровна и Джема Фёдоровна. С Эрой Фёдоровной мы, кстати, в прошлом году встречались даже в узком кругу. Ей уже 80 с лишним лет, и мы пошли с ней в кафе с ребятами, немножко рассказывали о себе, как у нас складывается жизнь. Но потом мне лично хотелось в школе уже изучать итальянский язык. И это было уже целенаправленно. Мы подходили к нашему директору, а он сказал, что мы, к сожалению, вам педагога найти не можем, и не можем организовать для вас такие занятия. И мы находили сами человека, тоже незрячая женщина была, которая раньше вроде бы где-то изучала итальянский язык и даже готова была прийти к нам попреподавать, но из-за каких-то формальностей, не помню даже каких, это не получилось, возможно, не нашли оплату или не было каких-то еще там вакансий. И это не состоялось, к сожалению. Хотя в школе мы просили об этом. Потом, где-то уже, когда я училась в классе в 10-м, мы стали с подругой ходить на курсы французского языка в РИТе. тоже была хорошая преподаватель Ольга Юрьевна. Мы ходили, изучали французский язык. И 2 года мы его изучали, достаточно неплохо мы его изучили. Хотя сейчас я, к сожалению, уже почти не помню его. Но на тот момент неплохо даже могла на нем разговаривать. У нас было такое, что мы изучали песни, и сейчас, когда я думаю, помню ли я что-то на французском, оказывается, что я только песни помню. Так что, а был момент, когда даже приезжали к нам настройщики фортепиано из Франции, и мы даже как-то с ними общались тогда, и было, в принципе, понятно, мы ходили гулять, и все было хорошо.
Да, все равно мне, когда говорят, попадешь в среду, и уже откуда-то из дальних уголков памяти всплывают вот эти слова иностранные, и каким-то образом ты можешь изъясняться.
Еще был интересный эпизод в школе. Мне уже тогда нравилась итальянская музыка, разная, фестиваль Сан-Ремо и разные исполнители. И у нас был учитель по математике Игорь Юрьевич. У него была большая фонотека. И я всегда просила его: «Игорь Юрьевич, запишите, пожалуйста, кассеты итальянцев». И он приносил, когда мог, переписывал свои записи. Я у него брала, прослушивала это все. Он много мне на тот момент записал музыки. Спасибо. Очень было интересно. Очень мне нравилось это слушать. Всю свою коллекцию итальянскую он мне перезаписал, так что было что послушать. И еще не помню, кто прислал мне по Брайлю книжки на итальянском языке, либо это в библиотеке мне кто-то дал, либо кто-то прислал. Я сейчас вот не могу это вспомнить. Там был небольшой словарик. И словарик кто-то сам переписывал по Брайлю от руки. Там слова на русском языке, слова на итальянском. Вот я тоже этот словарик читала, и мне даже нравилось не только как звучит итальянский язык, но даже как вот он тактильно воспринимается, именно даже написанный по Брайлю, буквосочетания, как они вместе связываются с друг с другом. Мне казалось, что это как-то красиво смотрится все и очень так эстетично и приятно.
А, Татьяна, и потом как выбирали вуз, как поступали?
Ну, когда я выбирала вуз, это не так, как сейчас, где можно изучать любой язык почти в любом вузе и на курсах, и где хочешь. А на тот момент, к сожалению, было не так. То есть итальянский язык именно с первого курса фактически нигде не изучался. Либо нужно было изучать английский 2 года и потом только в качестве второго языка где-то с 3-го курса изучать итальянский. Но это, конечно, вариант мне не очень-то подходил. Поэтому я отобрала всего 3 вуза, в которых более-менее была возможность на каких-то условиях изучать итальянский язык с 1-го года. Вот один вариант был — это университет МГУ, факультет иностранных языков. Там второму языку много уделяется внимания. И 2 других варианта — это в педагогическом университете. Там был факультет, я сейчас не могу вспомнить, какой, как он назывался, но там тоже можно было изучать итальянский язык с нуля. И еще один вариант был в университете Дружбы народов. Там тоже возможно было. Ну, в университет Дружбы народов я не поступила. И в этом же году, после того, как я не поступила по глупости в университет Дружбы народов, я стала поступать в МГУ. И уже здесь вот все прошло хорошо. Были определенные трудности с тем, как писать, например, сочинение, как сдавать письменный экзамен по английскому языку. Но поскольку из-за этого я уже столкнулась с этим, когда поступала в Дружбу народов, и из-за этого у меня не получилось первый раз, Но зато этот опыт мне помог уже поступить в МГУ, потому что я знала, как это все делать правильно, как оформлять, как диктовать и все такое, и уже все прошло хорошо.
Ну, а о том, как прошла студенческая жизнь, мы услышим после небольшой паузы. Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Татьяной Беловой, преподавателем итальянского языка Российской государственной специализированной академии искусств. Татьяна, так и как же началась студенческая жизнь?
Студенческая жизнь тогда начиналась достаточно сложно, потому что некоторые работники, административные работники, некоторые преподаватели были против того, чтобы у них учились незрячие ребята. И это продолжалось даже после того, как я обучилась и уже закончила университет. Но были люди в администрации, которые этому противились. Они вообще не хотели, чтобы обучался кто-то с инвалидностью, потому что на этом факультете на тот момент было очень много богатых платных студентов, и они считали, что, значит, студент с инвалидностью, он немножко портит имидж учебного заведения, потому что для этих родителей богатых студентов это будет, ну, как-то не очень.
Неприятно находиться с инвалидом рядом.
Да, то есть эти административные работники, это замдекана были тогда, ну, в общем-то, даже и сам декан в какой-то степени, они даже напрямую говорили, что у нас много известных каких-то там платных, богатых личностей, которые работают в хороших фирмах, и им будет это неприятно, что кто-то, какой-то инвалид, ходит там по зданию университета и учится с его сыном или с его дочкой. Но то, что касается ребят самих, да, у нас были такие, большая часть группы. Как раз я попала почему-то в группу с этими сынками, если так можно их назвать. И как раз они меня окружали. У нас были группы, где учились более бедные, скажем так, отличники, медалисты, но они не изучали итальянский язык, они изучали какие-то другие языки, английский, немецкий и так далее. А в моей группе попали почти все платные вот эти ребята, богатые. И мне казалось, что они даже лучше, чем те, которые не богатые. Они могли всегда подвезти на машине, чем-то угостить, что-то купить, ничего не спрашивали. То есть им было, в общем-то, все равно, что и как. И вообще им на учебу было все равно. И как-то им было вообще.
Они жили легко, вот, они, наверное, жили вот так.
Легко,
да?
Им было вообще все без разницы, приглашали покурить, еще что-то, хотя я не курю, но.
Но они, в компании все-таки, да, была.
Всегда, да, как бы всегда они отказывались там что-то помочь. Но у меня была еще и подруга там в университете, потому что, да, группа-то группой, но если что-то попросить конкретное, какое-то задание, да, у нас его нету, да мы что-то там не сделали, да. То есть они сами какие-то были такие немножко, ну, безответственные.
Что они ли. Становились ли вы им, наоборот, помощницей? То есть,
в чем-то дать... да, в чем-то да, в чем-то даже они меня спрашивали что-то сделанное, просили какие-то задания. Если было, конечно, мне не жалко, пожалуйста, я им это все давала. Ну вот у меня была подруга одна, Аня, она тоже, мы с ней сдружились, она тоже из такой достаточно обеспеченной семьи. И она верующая, ходила в американскую церковь. И, видимо, то, что у нее тоже есть какая-то была потребность кому-то помогать, что-то такое делать. Вот она человек такой очень ответственный. Если я ее что-то попросила встретить, то она всегда встретит. Если что-то ее просишь там помочь, она всегда поможет. И никогда не подведет, то есть можно было 100% уверенно быть, что если ее попросишь, то это точно прям 100% будет все сделано. И поскольку она человек верующий, она никогда ничего такого не говорила, всегда была, считала, может быть, для себя это каким-то таким делом, которое ей нравилось, которое ей приятно. И мы после университета долго тоже с ней общались, потому что даже она меня знакомила со своим мужем. И очень много, в принципе, всего такого. Она человек начитанный, многое что знала. И да, с ней тоже было достаточно вот интересно. Поэтому группа группой. Но должен быть все-таки какой-то один человек, на которого ты можешь рассчитывать точно, если вдруг какая-то ситуация происходит, что-то идет не так. А было такое со стороны учителей и администрации, что как-то пытались какие-то немножко палки в колеса ставить. Но вот если есть такие люди, которые точно поддерживают, то это будет прекрасно. Могу сказать, что у меня где-то с третьего курса произошло знакомство с моим преподавателем, который стал потом научным руководителем моим дальше. И с третьего курса она, Мария Васильевна Володина, она как раз занималась итальянской фонетикой, звучащей речью. Тема такая трудная, но для меня она как раз подходила, потому что мне эту область легко было исследовать. И мы уже с третьего курса начали с ней вместе сотрудничать в плане писать у нее курсовую. Потом я написала очень хорошую курсовую на третьем курсе, большую, такую как диплом. А на следующий год у меня случился какой-то кризис. И я даже не знаю почему, я поняла, что ничего не могу написать. Хотя она говорила, что ты можешь продолжать эту тему. Но я не знаю, с чем это было связано, но никаких мыслей, никакого желания, вообще ничего не было, просто не хотелось ничего делать. И я к ней подошла и сказала честно: Мария Васильевна, вот, ничего не получается, вообще не могу никак написать. И она мне просто сказала: готовься уже к диплому на следующий год. Поставила мне эту курсовую просто так. И говорит: готовься к диплому. И для меня это уже такой был какой-то рывок такой вперед, что я сразу стала готовиться к диплому. И опять стало много каких-то идей интересных, каких-то мыслей. И диплом опять получился на отлично. И когда мы диплом защитили, она предложила мне пойти дальше с ней в аспирантуру. Конечно, не могла отказаться, но в аспирантуре были опять такие же волны, то есть откаты. Мне хотелось несколько раз все бросить, и уже я фактически писала диссертацию, в какой-то момент понимала, что все это не то, то, что я пишу, это все не так, это плохо, что нужно что-то делать другое. И, в общем-то, я уже думаю, все, я аспирантуру бросаю. Уже всем сказала, родителям, друзьям, что, наверное, я все-таки брошу. Зачем мне это нужно? Все равно ничего не получу. Но потом встречаюсь с моей руководительницей, причем она очень всегда все хитро, интересно делала. Она говорит: давай с тобой пройдем ко мне домой. Встречала меня в метро. Идем с ней где-то, она описывает, где мы идем, какой храм у нее рядом, какой парк. Все, пойдем что-нибудь к чаю купим, потом чайку, потом что-то еще. Вот так отвлекает, отвлекает, отвлекает. И потом говорит: а какая же у тебя хорошая вот здесь вот часть в диссертации, а здесь как хорошо написано, а здесь. И я вот эти вот мысли все про то, что я бросаю, потом думаю, почему я думаю бросаю, ничего не надо бросать. И вот несколько раз такое было, и я думаю, бросать не получится. Все равно каким-то образом она меня вот приводила к тому, что она никогда не заставляла, что надо, ты должна. Ни разу такого не было, чтобы она что-то заставила. Но вот каким-то своим поведением удивительным таким вот характером она могла так вот воздействовать на человека, и не только на меня, вот у нее были и другие аспиранки, и она могла как-то так вот на нас влиять спокойно, никогда вообще не повышала голос, если мы что-то сделали не то, то она вообще никогда не возмущалась. Это просто вот удивляло такой вот человек. И когда я к ней приходила домой, у нее там кошка, у нее там муж, у нее дочка. И квартирка небольшая. И все сидят по своим местам, все что-то изучают. И она там со своими студентками, со мной, например, и муж там с кем-то тоже он преподавал. И никто никому не мешает. Вот удивительно, что никто, все как-то с уважением друг к другу относятся, все и друг друга, и меня знали уже, и муж, и дочка. И с дочкой мы даже до сих пор общаемся.
Да, удивительные отношения. Угу. А удалось защитить диссертацию?
Да, и я считаю, что именно из-за руководителя удалось защитить и отлично защитить все. Причем был тоже такой случай. Конечно, я не знаю, почему это так произошло, но моя руководительница подобрала мне оппонента. Она сказала, что это человек очень такой умный, очень влиятельный, но у него трудный характер. И она не говорила ничего про то, что я не вижу, про то, что там какие-то проблемы. И действительно, он постоянно, у него были какие-то постоянно, то он не в настроении, то он, не знаю что, где-то в отъезде, то он какой-то злой, то он, может, выпил или что-то еще. Невозможно с ним было так трудно общаться. И в конце концов, все-таки он отзыв этот свой сделал, пришел на защиту и потом увидел, как мы там выступили хорошо, и увидел, что еще незрячая студентка, и ему стало как-то неудобно. Говорит: «Ой, Мария Васильевна, что ж вы меня не предупредили?» Угу. Она говорит: «Ну зачем же предупреждать? Все должно быть на общих условиях, как, угу, как и для всех. Что ж, зачем нам исключения какие-то?» А так, действительно, вот она нашла каких-то интересных людей. Ну, вернее, одного оппонента я еще сама нашла, который этой темой занимался, тоже специально пригласила ее тоже. И очень хорошо прошла и защита, и дальше, и фуршет у нас был. В общем-то, все душевно, прекрасно. И большая роль в этом именно моего руководителя. Если бы не она, или как-то по-другому она себя вела, мне кажется, я бы бросила, потому что у меня уже ребенок к тому моменту маленький был. И очень тяжело было защищать в плане, ну, в таком бытовом, да, потому что ребенок маленький, с ним много, ему годик всего, и много нужно было всего делать, ему внимание уделять. Но все-таки все это вот получилось.
Татьяна, удивительная история жизни. Мы продолжим беседу в следующей программе. А пока напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Беловой, преподавателем итальянского языка Российской государственной специализированной академии искусств. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
Мои университеты.